Добрый день.
Добрый день.
Николай Викторович, вопрос следующий. Вчерашний глобальный сбой социальных сетей – это некая случайность издержки глобального мира, глобальной экономики, либо это все-таки некая спланированная акция? Вот что как бы обращает на себя внимание, на то, что в последнее время был ряд расследований в отношении Facebook, обвинений в том, что социальная сеть и ведет определенную модерацию социальной сети, то есть абсолютно ангажирована. Также были обвинения в том, что она сливает данные о своих пользователях. И как бы вот именно сбой пошел именно с Facebook, Instagram и других продуктов, которые с ней связаны. Вы как считаете, это все-таки некий заговор, либо это вот случайность?
Знаете, в современном мире очень сложно отделить одно от другого. Ну, например, есть какой-то склад, на нем произошел пожар, там сгорело огромное количество имущества, и ваш вопрос сродни тому, а не было ли там поджога, потому что все уже украли на этом складе, или что-то вроде того. Сложно сказать, здесь нужно проводить серьезное расследование. Мне кажется, что в любом случае серьезный сигнал того, как мы зависимы от глобальных информационных сетей, это первое. И второе, как быстро люди готовы поменять свои пристрастия. Вот за вчерашний день 50 миллионов человек, наверное, даже больше, подписались в Telegram. До этого они пользовались другими социальными сетями. Один день, даже не день, а там 6-7 часов отсутствия работы какого-то сервиса, и все. Никакой лояльности, никакой благодарности, никакой готовности подождать нет. Ну, не работает, ладно, я пошел в другое место. Ну, а что касается, может быть, за этим какие-то серьезные интересы стоят, возможно. Мы с вами видим, что сейчас в Европе растут цены на газ. Одновременно с этим американские и европейские политики из кожи вон лезут для того, чтобы остановить, не допустить запуск действия Северного потока 2, который уж точно приведет к снижению цен. По крайней мере, к повышению цен увеличение предложения газа на европейском рынке точно не приведет. Но это же бред какой-то. Почему они препятствуют тому, что снизят цены? Потому что им нужно, чтобы цены росли. А вернее говоря, не им, а тем, кто отдает им определенные распоряжения. Так что мы часто видим странные действия, если мы просто неправильно оцениваем цели людей, цели стран, цели политической элиты или каких-то отдельных персонажей.
А вот в свое время вы писали о том, что Федеральная резервная система, она как бы, можно так сказать, контролирует правительство Соединенных Штатов Америки, или, точнее, по крайней мере, влиятельнее, чем правительство США. Вот социальные сети современные, глобальные, их тоже можно назвать одним из инструментов глобального управления миром? Корректно будет?
Абсолютно корректно, потому что, с одной стороны, сегодняшняя власть мировая, это та власть, которая хочет сформировать ту или иную эмоцию людей, а значит сформировать их отношение к происходящим, происходившим или к тем событиям, которые будут происходить. Так что, конечно, наряду с печатным станком, который олицетворяется Федеральной резервной системой, Банком Англии, Европейским центральным банком, существуют вот эти глобальные корпорации, которые, ну, не сами по себе игроки, а которые встроены вот в эту конструкцию управления миром.
А вот эта конструкция управления миром, это какая-то группа людей, либо это ситуативная какая-то коллектив, ну там часто говорят, там большая семерка, либо называют какие-то определенные клубы в США, которые собираются раз в год. А кто это? Это просто некая такая ситуативная глобальная, ну не знаю, группа людей, которая всем управляет. Как это все выглядит? Можно ли хотя бы предположить?
Ну давайте опустимся на уровень пониже. Мы можем с вами представить ситуативный совет директоров крупной международной корпорации. Ну, так как-то вот просто случайно, так исторически сложилось, что эти люди случайно зашли в один зал, сели за один стол, случайно у них оказались доли в одном предприятии, и они случайно избрали генерального директора и управляют этим производством. Ну, конечно, нет. Здесь не может никакого ситуативного. Это плод даже не десятилетней, а многосотлетней борьбы за контроль, доминирование на планете. Я бы назвал вот эту группу людей мировыми банкирами, владельцами мировых денег. Мне кажется, это будет самое точное наименование.
А вот современная Россия, насколько сильно, скажем, зависима от вот этой вот группы людей? Очень часто российское руководство критикует, как бы глобально, вот можно так сказать, что Запад против России, ну условно, по крайней мере, в информационном пространстве. И все это наводит на мысль, что все-таки Россия идет против вот этого вот глобального мира, глобального системы управления. Либо я не прав?
Где-то идет против, а где-то идет за. Ну вот давайте возьмем проведенную антипенсионную реформу. Увеличение НДС, которое произошло 3 года назад. Все это сделано по рекомендации Международного валютного фонда. Приехала делегация, с ней встретился министр финансов, глава Центрального банка Российской Федерации, которые почему-то потом вдруг выполнили рекомендации МВФ. То есть как бы никто же никого не заставляет, это просто рекомендации. Было бы хорошо, если бы вы увеличили НДС на 4%, они увеличили только на 2%. Было бы хорошо провести пенсионную реформу. И там прямо есть стенограмма этого заседания, указывается возраст, до которого надо поднять. Опять подняли чуть меньше. Но это как? Это, в принципе, элемент внешнего управления. С другой стороны, позиция России по воссоединению с Крымом, конечно, идет вразрез тех рекомендаций, которые нам могли бы дать в этой ситуации. Поэтому сегодняшняя позиция России, ее политики, она, к сожалению, двойственна. С одной стороны, Россия ведет где-то суверенную политику, а в вопросах экономики и финансов, то есть в фундаменте, политика почему-то следует вот тому западному фарватеру, от которого, собственно говоря, уже сам Запад начинает отказываться.
А вот не так недавний скандал с так называемым досье Пандоры. Как вы считаете, кто может стоять за вот этим глобальным расследованием и сливом данной информации? Причем, что некоторые эксперты заявляют о том, что это расследование уже было проведено там год или полтора назад, и только почему-то сейчас на него обращают внимание и указывают на то, что одной из причин является попытка дестабилизировать якобы ситуацию на Украине, и это бьет якобы по Зеленскому.
Ну, если бы Украина была главным мировым игроком от позиции президента парламента Украины, от состояния голов ее граждан, зависело бы развитие человечества, то, конечно, это делалось бы исключительно в интересах Украины. Увы и ах, Украина это всего лишь инструмент в руках англосаксонского мира. Влияние Украины в мире равно нулю. Это печальная правда, но это так. Поэтому, опять-таки, опустившись на уровень пониже, мы поймем, кто опубликовал эти документы. Официальная версия гласит 600 журналистов. Я вот не очень представляю, как 600 журналистов могут объединиться. Вы когда-нибудь видели 10, 20, 30 журналистов, 40? Ну, а теперь представьте 600, которые как-то объединились. Это уже кто-то их должен объединить. Дальше. Изучили, почти 12 миллионов документов. Вот вы этот процесс просто себе представьте. Ну, просто так взяли и решили, давайте изучим 12 миллионов документов. Мы даже не задаем вопрос, откуда они их взяли. Просто решили изучить. А потом эти журналисты решили часть из этих документов опубликовать. Они же опубликовали не все 12 миллионов, правда? Иначе мы с вами не можем их прочитать. Значит, выбрали что-то. Вопрос, кто выбирал, по какому принципу выбирал, откуда взял 12 миллионов документов и почему вообще все это произошло. И теперь главный вопрос. Кто у нас в мире может это сделать? Давайте представим сейчас, не знаю, Российская Федерация опубликует 12 миллионов документов, связанных с офшорами. Вы уверены, что все мировые СМИ начнут наперебой об этом рассказывать и находить там фамилии разных интересных политиков?
Нет.
Перед нами создание инструмента влияния на карьеру, будущее, свободу, может даже жизнь тех политиков мира, которые повязаны в этой коррупционной схеме, которую, собственно говоря, придумали англосаксы. Не случайно главный офшор там, ну, Соединенные Штаты Америки и всевозможные британские Виргинские острова. То есть либо юрисдикция британской короны, либо их ближайших американских союзников. То есть руководство вот некой мировой корпорации, ну мы в кавычках берем это, да, вот в качестве примера, публикует какие-то документы, которыми потом можно шантажировать, давить, держать в подчинении весь трудовой коллектив, всю эту политическую элиту. Вот ты там начнешь чего-нибудь, самостоятельную политику, говорить про европейскую армию, про необходимость выйти из еврозоны, еще что-нибудь. Ну вот, слушайте, а среди 12 миллионов нашелся и твой перевод на Багамские острова, который там был. Помимо этого, никто же не сказал, что 12 миллионов документов – это часть чего? Сколько их всего? 12 триллионов? 12 миллиардов? Или 12 с половиной? Что опубликовали? Какую часть? Кто выбирал? Ничего не понятно. Поэтому создание инструмента. Всегда среди 12 миллионов опубликованных документов можно найти один, который вам нужен. Потому что никто не в состоянии их прочитать. Даже эти мужественные 600 журналистов. Предлагаю уважаемым зрителям посчитать, сколько документов прочитал каждый мужественный журналист из 12 миллионов. Боюсь, что он в течение нескольких лет просто ничем другим не занимался, кроме чтением каких-то скучных, непонятных финансовых бумажек.
Корректно будет допустить, что постсоветским элитам намеренно предоставили возможность выводить спокойно деньги, да, от распродажи, от приватизации активов в 90-х годах в офшоры. Якобы эти финансы будут находиться в безопасности, нет необходимости платить налоги на территории бывших постсоветских республик. Но таким образом все попали в некую такую ловушку.
Вот вы сейчас задали самый ключевой вопрос, который есть. В качестве примера мы можем судебную тяжбу американского государства против Олега Тинькова. Это известный бизнесмен в России, который последовательно создавал несколько бизнесов. Сначала торговал бытовой электроникой, потом создал компанию по производству пельменей, потом занялся производством пива, потом открыл банк. То есть расширялся, продавал бизнес, создавал новый, двигался дальше. И вот теперь смотрите, некий, ну, не финиш, наверное, но почти что итог бизнес-деятельности. Более полумиллиарда долларов он должен заплатить в американскую казну. И это еще не наказание, а просто должен. То есть человек работал десятилетиями, наверное, ну, как говорится, платил не самые высокие заработные платы, где-нибудь, может быть, как-то оптимизировал налогообложение. Мы не знаем, да? Но это сумма его личных денег. Не компании, а его личных денег. Он их тем или иным способом заработал для того, чтобы полмиллиарда долларов передать американскому государству. И вы думаете, он один такой? Мы с вами знаем о российских бизнесменах, а о китайских, там, еще всяких всевозможных. То есть создается система, когда, знаете, как мотыльку, ставится такой свет. Этот мотылек, богатый, думающий, что он знает, как устроен мир, летит на этот свет. Получишь паспорт, свободу передвижения. А потом через некоторое время у тебя забирают полмиллиарда, и ты просто фактически там сгораешь. Не, мне не жалко того, что произошло. Но я думаю, что полмиллиарда долларов, например, если бы крупный российский бизнесмен перечислил бы в бюджет Российской Федерации, а не Соединенных Штатов Америки, мне бы это было бы, во-первых, более понятно, во-вторых, более приятно. То есть создана система, когда их, ну так, есть такой термин, обезжиривают. И они взрослые дядьки, посидевшие, верят, что есть какой-то независимый суд, что куда-то они приедут и будут равными мировой элите. Ну, это ребята сели играть с шулером в поезде. Только они почему-то думают, что этот поезд такой красивый, шулеры одеты в какие-то фраки и смокинги, и значит, ситуация какая-то иная. Ситуация ровно такая.
Хорошо, Николай Викторович, а ситуация, то есть какой выход из вот сложившейся ситуации? Я помню свое время, я точно год не назову, когда Владимир Путин говорил о том, что, ребята, ну, условно, храните деньги здесь, в России. То есть правильно, что, я так понимаю, что вкладывать в отечественную экономику, но, как бы, я так понимаю, что они опасаются и не хотят платить эти налоги. То есть какой выход? Вот, да, с одной стороны, богатые люди, которые хотят там больше, да, это как бы один из, скажем, такой принципов поведения, да, то есть хочется больше, больше, больше и отдавать все меньше. Как вот решить данную ситуацию?
Ну, это вопрос философского характера, но, насколько я полагаю, ситуация, связанная вот с конкретным Тиньковым, она вызвана не тем, что у него бизнес где-то, а то, что у него американский паспорт, от которого он пытался потом, поняв сложности, зависимость от этого документа, избавиться, но избавился как-то неправильно в соответствии с представлениями американской Фемиды. И вот за это неправильное избавление от американского паспорта вот такие колоссальные суммы он платит. Подчеркиваю, из средств массовой информации написано, что это не штраф, а вот просто, как говорится, входной билет в договоренность с американским правосудием. Не будем идеализировать нашу экономическую ситуацию. У нас проводятся рейдерские захваты, да, у кого-то там отжимают бизнес. Все это есть. Но когда-то было создано мнение в бизнес-кругах, что нужно иметь иностранный паспорт и деньги держать где-то там. И наше государство, несмотря на то, что президент обращался, да, сказал, пыль глотать, замучаетесь, потом деньги возвращать. Этот процесс возвращения капитала в Россию, он идет медленно. Я не готов вообще его оценить, потому что, к сожалению, у нас утечка капиталов происходит ежегодно. Может быть, что-то возвращается. Но так, чтобы, знаете, вот большое количество видных бизнесменов приехало, вернулось, этого нет. Создана такая схема, которую мы наблюдаем очень часто в разных ситуациях. Украсть в России деньги, перевести их в Лондон и самому туда убежать. То, что в итоге эти деньги окажутся в казне Великобритании или Соединенных Штатов Америки, мне кажется, понимает уже теперь самый, так сказать, недоверчивый из тех, кто по этой схеме живет. Но еще раз хочется подчеркнуть, если бы англосаксы хотели бороться с коррупцией, они бы просто сделали одно заявление. Дорогие будущие коррупционеры, любой, кто украдет в мире хоть один доллар, фунт или не знаю что еще, евро, будет нами с удовольствием выдан по запросу того государства, где вы это сделали. Поэтому, дорогие друзья, даже не надо. Не надо просто к нам бежать с наворованными деньгами. Мы вас сразу выдадим. Что вместо этого с Лондону, как с Дону, выдачи нет. Да. Наша система поощрения коррупции. И они получают от этого прямые материальные выгоды, не говоря уже о рычагах управления.
Да, Николай Викторович, а вот из Тбилиси выдача есть. Я почему-то сразу так вспомнил Михаила Саакашвили, который не так давно совершил такую вот поездку на родину. И вот его такой вот поступок или с этой поездкой, это некая такая спланированная акция по попытке дестабилизации ситуации в Грузии. Мы знаем, там выборы проходят. Либо это все-таки отчаянный шаг уже такого политика, уходящего, скажем так, на пенсию, в забытие?
Ну вот, чтобы было понятно ситуация, давайте зададим себе несколько вопросов подряд. Первый вопрос. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, он имеет грузинское гражданство?
Он отказывался от него, но там вроде тут тоже
он
какие-то
лишен.
Процедуры были.
Он лишен. У него нет грузинского гражданства. Это просто нонсенс, но это факт. Второе. Что за выборы сейчас проходят в Грузии?
Местные.
Муниципальные. Ну, вот это правда так важно? В момент муниципальных выборов поехать в страну, где на тебя возбуждено несколько уголовных дел, и где тебя Фемида обязана задержать. Как ты можешь повлиять на итог этих выборов? Никак. Что с тобой произойдет, когда ты прилетишь? Задержат Саакашвили, что, собственно говоря, и произошло. Вопрос, зачем он это сделал? Он что, идиот, что ли? Ну, до сих пор идиотизмом не страдал и вдруг решил закончить жизнь за тюремной решеткой? Зачем? Мне очень смешно читать заголовки, что бы о нем писала пресса. Через полгода о нем забудут. Забудут гораздо быстрее. Это очень странный какой-то такой суицидальный поступок. Нет, ситуация совершенно другая. Его направила в Грузию та сила, слугой которого он является, которая когда-то заставила его начать войну с Россией, по сути, убив наших миротворцев и мирных граждан с января. Ну, кто-то в здравом уме готов поверить, что Саакашвили просто сам решил убить российских солдат и миротворцев, не получив никакой санкции у Соединенных Штатов Америки? Ну, конечно, нет. Это сейчас они говорят. Он просто сошел с ума. Мы не знаем. Он галстук ел, потому что он получил гарантии, что события будут развиваться совершенно иным образом. Он потерял власть поэтому, он потерял все. Он полностью зависит от этих структур, которые платят ему деньги и направляют его на Украину, туда, сюда. Здесь сказали ему, сел на самолет, полетел в Грузию. Так меня же арестуют, мы тебя вытащим. Посмотрите, с каким счастьем он отдается в руки родной грузинской полиции. У человека искреннее счастье на руках, он соскучился по ним. по этим полицейским и наручникам. Дальше что? Дальше его должны оттуда вытащить. Вот этот процесс его вытаскивания мы будем наблюдать. Теперь вопрос, зачем же это было нужно? Собственно говоря, Грузия, проамериканское государство, одна проамериканская партия борется с другой, менее проамериканской. Там речь не шла о том, что там Россия или пророссийские силы могут выиграть. Там таких политиков нет в принципе. Поэтому Саакашвили там не нужен был, ничего американским интересам в Грузии не угрожает. Нужно создать прецедент, когда человек, на которого заведено уголовное дело, и которого надо бы посадить, будет отпущен под давлением Соединенных Штатов Америки, Евросоюза, всевозможных правозащитных организаций и так далее и тому подобное. А теперь давайте перейдем от этого грузинского, так сказать, пациента к нашему российскому. Какой деятель у нас находится в тюрьме, которого бы очень хотели увидеть на свободе западные государства? Берлинский пациент. Поэтому вся эта история с Саакашвили – это создание информационного повода для давления на Россию. Вот видите, демократические власти Грузии прислушались к требованиям мировой общественности и, осудив Михаила Саакашвили, отпустили его или отправили, в общем, вытащили его каким-то образом. А тоталитарная Россия никак не слушается таких же требований от тех же самых уважаемых людей. Поэтому больше санкций, поэтому тоталитарный газ нельзя. Если вы пользуетесь газом из России, значит, вы тем самым стимулируете ГУЛАГ, где люди бедные и так. Ну, то есть создание эмоций, образа России как некого мирового зла. Продолжение информационной войны против России. А Саакашвили в данном случае инструмент и пешка. Сказали полететь, он и полетел. Точно так же, как в Украине. Говорят продолжать гражданскую войну на Донбассе. Она ее продолжает, хотя, ну, очевидно, что никакой пользы для украинского государства в гражданской войне на ее территории точно быть не может. И любое здравомыслящее руководство закончило бы войну. То же самое Зеленский. Сел бы в машину, приехал бы на линию соприкосновения, перешел границу и сказал бы, вот я в Донецке, давайте договариваться. Этого никогда не сделает, потому что война тогда может закончиться.
Николай Викторович, благодарю вас за ваш анализ. Спасибо большое, что были с нами. Всего вам наилучшего. До свидания.
До свидания.